выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Продолжается наша экскурсия в Новгородском центре музыкальных древностей. Сотрудник музея Антон Каменский рассказывает о мире звуков средневекового Новгорода.
Переходим к струнным музыкальным инструментам. Всегда мы любим задать такой каверзный вопрос. А вы как думаете, какой самый древний струнный музыкальный инструмент в Новгороде? Ну, все, конечно, отвечают гусли, как правило. И этот ответ одновременно правильный и одновременно неправильный. Потому что... Почему неправильный? Потому что люди имеют в виду, конечно же, вот такой инструмент, щипковый музыкальный инструмент. Но, конечно же, не такой инструмент самый древний. Самый древний у нас смычковый музыкальный инструмент, который мы не привыкли называть гуслями, но люди в Средневековье такой инструмент тоже называли гуслями. И вообще в славянском мире под словом гусли подразумевается вообще прежде всего смычковые музыкальные инструменты. Только на северо-западе России, в Новгородском регионе, на Новгородской земле мы можем встретить название гусли применимо к цитровидным музыкальным инструментам, щипковым. А так у многих славян и сейчас, например, южнославян, существует такой интересный инструмент однострунный, как гусли на «е», да, окончание. У них это тоже множественное число. Это смычковый музыкальный инструмент. На нем и сейчас исполняют эпические стихи, что-то наподобие наших былин. Вы видите, у него голова в виде, ну, головка инструмента в виде коня. И это все тоже не случайно. Исследования нам дают основание полагать, что происхождение смычковых музыкальных инструментов этого типа связано с центральноазиатским культом коня, культом лошади. И в этих инструментах очень часто мы можем встречать какую-то декорацию в виде лошади или название деталей инструмента. Там, голова, хвост, подставка под струны, иногда называется кобылка, живот. Это все интересно. Само название инструмента у некоторых народов также связано с именем коня. Интересно, что у нас есть находки будков. Ну, мы их сейчас называем будками, так проще. И это было сделано изначально Борисом Александровичем Колчиным. Он предложил название гудок. И мы считаем, что это очень удобное название для того, чтобы отличать гусли смычковые от гусли щипковых. Так вот, у нас есть находки гудков с двумя струнами. Есть находки инструментов с двумя струнами. Это тоже очень интересно. Есть находка, которая нам дает возможность, даже две находки, надо сказать сразу. У нас есть две находки, которые нам дают возможность предположить, что использовался гудок однострунный, такой, как мы встречаем вот у южных славян современных. У нас есть подставка под струны с одной засечкой и находка вот такого вот узкого в своих пропорциях инструмента, шейки. Вы, может быть, уже заметили, что некоторые инструменты на нашем столе и здесь имеют такую вот странную раскраску, может быть, на первый взгляд непонятную. Темным у нас обозначено то, что было найдено, а светлым – это то, что дополнено. Это та самая методика, которую разрабатывал Владимир Иванович. Дело в том, что первые находки музыкальных инструментов в Новгороде, деревянных, гуслей, гудков, при извлечении земли после консервации снабжались, дополнялись современным деревом. Таким образом, например, сейчас в музее имени Глинки выставлены два инструмента – гусли 13 века и гусли 14 века, где к оригинальным археологическим деталям дополнены детали из современного здорового дерева, все затонировано в один цвет. И зритель, когда приходит, смотрит на эти экспонаты, он не сможет определить, что было дополнено исследователем, а что является оригиналом. А сами реконструкции, ну, вот на сегодняшний день уже не совсем правомерно, их стоило бы уже переделать, потому что благодаря последующим находкам мы смогли убедиться, например, в том, что в гуслях никогда не было большого резонаторного окна в центре деки. И ряд находок нас в этом убедило. Конструкция струнодержателя в гусле 14 века, мы теперь знаем, какая она. И никогда не могло быть, чтобы на гуслях вот с игровым окном был струнодержатель в гусле 14 века. Это все очень важно, но, к сожалению, в то время этого не могли учесть. И вот до сих пор экспонируется, к сожалению, инструменты в таком виде. Владимир Иванович же выступал за то, чтобы оригинальные находки освободить от, значит, поздних дополнений из нового дерева, экспонировать отдельно оригинальную находку и рядом экспонировать, например, реконструкцию, где будет указано то, что дополнено, и то, что было на самом деле найдено. Тем самым оригинал, как исторический источник, как исторический документ, будет сохранен в непотревоженном виде. А реплику, конечно, ее можно видоизменять сколько угодно. И вот это потому, почему у нас такие некоторые инструменты двухцветные. Вот, продолжим. Мы можем попытаться озвучить эти музыкальные инструменты, используя данные поздней этнографии. В данном случае мы попытаемся озвучить реплику гудка 12 века. Здесь у нас три струны. Это жильные струны. Ну, точнее было бы сказать, что они сделаны из кишок, из бараньих кишок. В нашем языке почему-то закрепилось понятие жильных, хотя, конечно, ни из каких жил струны не делают. Делают их всегда из кишок, и эта традиция очень древняя. Здесь две струны звучат постоянно бурдоном, а одна мелодическая. Мензура очень маленькая, поэтому, скорее всего, на этом инструменте игрались простые наигрыши, тоже, может быть, под пляски, либо под песню. Использовался смычок наканифоленный, для канифолили, соответственно, для того, чтобы увеличить фрикционные свойства, то есть увеличить трение. Надо сказать, что этот инструмент в Западной Европе явился прародителем таких серьезных инструментов, уже как скрипка, виола, виолончель даже. Но у нас этот инструмент существует с 10 по 15 век почти в неизмененном виде. Надо сказать, что это самый популярный для средневекового Новгорода инструмент. Видимо, он даже популярнее, чем гусли легендарные. Ну, так он мог звучать. Вообще мы здесь встречаем такой очень характерный для музыки северо-западной России прием, как использование бурдонных струн. А бурдон в переводе с французского означает шмель. Это вот такое постоянное жужжание. Оно вот вам может быть знакомо по волынкам, но в нашей культуре, видимо, оно могло встречаться в волынках. Есть предположение, что используются волынки. Но тем не менее мы их встречаем и в балалайках вот в 20 веке, в 19-20 веке в гуслях. И даже эта традиция приползла, можно так сказать, на гармонике. И там тоже у некоторых деревенских музыкантов встречается бурдонная техника. Сам по себе инструмент не родился в Новгороде, как, может быть, многим хотелось. Мы в самых ранних слоях, в слоях середины 10 века на материке находим вот такие вот находки. Это подставка с струнами. Она сделана мастерски. Безусловно, что с ними они познакомились где-то ранее, и мы предполагаем, что это как раз может быть связано с балканскими контактами и с влиянием на византийской культуры. Неспроста мы встречаем среди вот, южных славян как раз такой музыкальный инструмент до сих пор у болгар, у сербов, хорватов, у многих там это и гусла, и гусли, и лирица, и гадулка. Эти все инструменты одного типа, они, конечно, связаны вот с влиянием византийской культуры. Другой тип инструмента – щипковый. Щипковые гусли. И прежде всего мы, конечно, расскажем о таком инструменте. Вы, конечно же, его знаете, видели. Это гусли псалтыревидные. И, как правило, люди нашей культуры, современные люди, его ассоциируют, например, с какими-нибудь былинными героями или литературными, с вещим баяном или с Садко, либо с какими-то богатырями. Например, Добрыня Никитич в фольклорных текстах очень часто играл на гуслях. И наши вот эти вот представления, они связаны с деятельностью художников XIX века, потому что в XIX веке еще не были известны все остальные, вот, которые у нас сейчас есть, находки, а были известны книжные миниатюры, где очень часто мы можем видеть царя Давида, играющего как раз на таких псалтыревидных гуслях. Изображение у нас датируется 14 веком и позднее, так же, как и археологические находки, тоже 14 веком датируются. И, скорее всего, сам по себе инструмент был связан с околоцерковной практикой и не так сильно был популярен среди остального населения Новгорода. К сожалению, до 20 века традиция игры на этом инструменте в нашей культуре не дожила, но мы знаем, что этот инструмент очень активно использовался еще в 20 веке у народов Поволжья, у марийцев, у чувашей, у татар и у других. Там он является очень уважаемым, в некоторых случаях даже священным музыкальным инструментом. Происхождение этого инструмента в Древнем Новгороде мы склонны связывать, конечно же, с влиянием западноевропейской культуры. Там существует аналогичный музыкальный инструмент, который, как правило, дистантными струнами был обращен вниз, а басом вверх, назывался псалтерион. Он также очень часто был связан именно со служебной христианской практикой. Вот. И в Новгороде он, видимо, тоже был связан именно с таким церковным бытом. Надо сказать, что это единственный инструмент, который мы встречаем в книжных миниатюрах. Все остальные инструменты, которые мы встретили в археологии, мы не можем встретить вот в книжных миниатюрах, либо в иконописи где-то. И это тоже нам дает основание сделать вывод, что этот инструмент был каким-то образом, ну, почитаем, официальными властями, а эти инструменты каким-то образом скрывались. Возможно, что они были более приближены к народной культуре, к скоморожьей культуре, которая очень часто была оппозиционна официальной власти и, может быть, даже в этой степени церковной власти. И поэтому эти инструменты иногда назывались бесовскими в некоторых, во всяком случае, письменных источниках. Но, конечно, это, тем не менее, очень интересная традиция. И вот о гуслях с Вейерманстером мы уже знаем больше, чем о гуслях псалтыревидных. Гусли Р-образные у нас, судя по археологическим источникам, появляются в XI веке, в самом начале XI века, и существуют до XIII века, например, такие гусли XIII века, небольшие гусли. И также в XIII веке мы встречаем и вот такого размера гусли, очень богатые по своему звуку. А в XIV веке почему-то, на самом деле, до сих пор не можем объяснить это явление, но гусли меняют свою форму во многом, утрачивается и, видимо, меняется и способ игры, меняется конструкция струнодержателя, исчезает игровое окно, видимо, меняется положение инструмента во время игры. Почему это произошло, сложно сказать, но, тем не менее, уже вот этот музыкальный инструмент XIV века, он в своих конструктивных особенностях связан с инструментами XIX-XX века, например, такими музыкальными инструментами, которые известны не только у русских северо-запада, ну, в частности, в Псковской и Новгородской области, но также у населения вообще Балтийского региона. В частности, у финно-карельской традиции это кантели, в эстонской традиции это канель, в литовской это канклес, в латышской кокле. Еще ряд малых народов Ленинградской области также знают традицию игры на таком инструменте. У нас это гусли, гусли крыловидные. И изучение этих гуслей вот в нашей традиции, в традиции Псковско-Новгородской, связано с изучением археологических находок. Потому что, когда в 78 году Владимиру Ивановичу приносят вот такой музыкальный инструмент на реконструкцию, ему одновременно приносят и вот такой музыкальный инструмент из Акуловского района Новгородской области. И никто из исследователей, из этнографов, этнолистов не знал, как играть вот на таком инструменте 20 века, не говоря уже о инструменте средневековом. Но для того, чтобы попытаться документально озвучить средневековые инструменты, попытаться понять технику игры на инструменте с веером струн, он пытался обратиться именно к поздней традиции, к этнографии. И в 81 году он с готовыми инструментами, с изготовленными, едет в Ленинградскую консерваторию, куда дарит готовый инструмент, с которым позднее поехали в экспедицию. А тогда, когда он приехал, никто из исследователей не смог ответить, как правильно играть на крыловидных гуслях. Но благодаря тому, что он подарил инструмент в экспедицию, в начале 82 года под руководством Анатолия Михнецова были сделаны первые открытия гусельной традиции, псковской гусельной традиции. Позднее были сделаны открытия в Новгородской области. В 90-х годах мы знаем экспедиции Владимира Ивановича Поветкина, Владимира Ивановича Яроша. Они ездили по восточным районам и собрали достаточно большой материал. И это тоже обогатило наши знания именно о новгородской традиции крыловидной гусли, потому что она является наиболее архаичной на всем северо-западе. И сами инструменты обладают такими очень архаичными чертами, как, например, деревянные колки, что уже не встречалось в Псковской области. Долбленная конструкция инструмента. Все эти инструменты полые, они закрыты дощечкой. Ну, в данном случае здесь сверху, там сзади, внутри полый корпус. Так вот, когда приехали к деревенским жителям в Псковскую область в 82 году, спросили, а вы знаете, что это вообще за инструмент? Даже начали с такого простого вопроса, и многие жители ответили, да, да, это же гусли, вот у меня там на чердаке лежат. И действительно, у многих пожилых людей, деревенских жителей оказались такие гусли где-то, у кого на чердаке, у кого где, они были без струн. Вот вы видите темный инструмент, да, они вот примерно в таком состоянии все находились. Соответственно, никто бы не смог показать, как на них играть, если бы в экспедицию не был бы взят инструмент, который подарил Владимир Иванович. То есть инструмент, готовый к игре. И когда дали деревенским жителям инструмент, они сказали, ну, бросьте его, 50 лет прошло, что же можно вспомнить, как сыграть? И к своему удивлению и к радости исследователей, их руки начали вспоминать, и это действительно потрясающе, потому что техника игры на крыловидных гуслях достаточно проста. Пальцы левой руки ставятся между струн, поднимая пальцы, мы прижимаем одну группу струн и открываем другую, опуская наоборот. закрываем ту, которая звучала, и открываем новую. И на этих двух аккордах, на двух созвучиях строятся основные наигрыши. Мы также узнали, что существует наигрыш под песню и под пляску. Например, под пляску Псковской области. Таких инструментов, которые сейчас принято называть балтийский псалтерий, существуют крыловидные, у которых есть такой вот открылок. Ну, значит, здесь маленький, здесь большой. Вот видите, большой. Вот, на них, как правило, играют бряцанием. Левую руку опирают на открылок, а правой ударяют по струнам вверх или вниз и извлекают ритмичные звуки. Кроме вот таких наигрышей под пляску, существуют и наигрыши под песни.
Зеленая трава, мой миленок отдаляется навеки от меня. Разлетелись букашечки в саду по деревам. С милым кончились гуляночки по поздним вечерам.
Кроме такой простой техники, когда пальцы ставятся между струн и переставляются вверх-вниз, существует техника такая более сложная. Она, в частности, была очень развита в Гдовском районе Псковской области, но так или иначе она встречается и у многих других исполнителей, иногда в таком совсем редуцированном виде. А может быть, что в Гдовском районе Псковской области это, наоборот, влияние поздней традиции, уже концертной. Сложно сказать, пока у нас нет данных, я не знаю, появится ли для того, чтобы наверняка сказать. Но, тем не менее, это очень красивая техника, которая позволяет открыть возможность этого инструмента шире. Ну, там был, например, такой записан наигрыш, как Камаринского. Написан наигрыш сени тоже с таким же с такой же техникой. Открытие в Новгородской и Псковской области помогли музыкантам и Прибалтике начать возрождать инструменты, свои традиции. Но у них, в общем-то, и своя очень богатая традиция, очень древняя тоже. И надо сказать, что вот этот инструмент в нашей традиции гусли, ну, или международное название Балтийский псалтерий, очень ярко показывает, насколько контакты внутри Балтийского региона были тесными. И надо сказать, что существует еще вот в 80-х годах существовал такой спор, кто же придумал гусли. Конечно же, эстонские исследователи пытались древними сделать канель. Наши исследователи говорили, что гусли – самый древний музыкальный инструмент. Но в действительности этот спор не имеет никакого смысла, потому что сама конструктивная идея очень древняя, и она прослеживается на примере, например, лирообразных гуслей. Это идея лир, которая в Европу приходит из античности, в античность приходит от более древних цивилизаций. Мы знаем, что в Европе существовали наравне с восточной версией лиры, то есть с лирообразными гуслями, и западная версия лиры или североевропейская версия лиры. Например, инструмент, который Владимир Ивановичу подарил мастер Олаф Гибсон с Готланда. И на его примере мы все-таки показываем, чем отличается восточноевропейская лира от западноевропейской лиры. Главное отличие – это вот такая вот подставка под струны, которая встречается в смычковых музыкальных инструментах, но не встречается у нас в щипковых. Дело в том, что эта подставка влияет механически на образование звука, на звукообразовательный процесс, делая его громче, ярче, но при этом жестче. Наши находки, наши гусли не снабжены таким сверхнодержателем, который бы предполагал подставку. Здесь сверхнодержатель приспособлен исключительно для образования так называемого чистого резонанса. Отсюда вот такое вот глубокое звучание инструмента, характерное как для инструментов XI века, так и для инструментов XX века. Ну вот, зная, как играли на верообразных инструментах еще вот в XIX-XX веке, мы можем попробовать озвучить средневековый музыкальный инструмент. И сейчас у меня в руках реплика гусли XI века, гусли с резной надписью «Славиша», которая выполнена кириллицей. Это может быть имя музыканта, а может быть имя музыкального инструмента. По мнению академика Анатолия Залезняка, оба варианта имеют право на существование. Вот как может звучать инструмент с бронзовыми струнами. Вы видите, что здесь дека из дуба, а корпус сосновый, внутри полость. Для звучания еще вам покажу гусли XII века. Здесь установлены жильные струны. Они, видимо, были более дешевые, но, видимо, были при этом более популярными. Напоследок я вам хочу показать вот такой инструмент, который мы также называем, как правило, гуслями. Это инструмент начала 20 века, был специально разработан для концертной традиции для Великорусского оркестра народных музыкальных инструментов. И вы видите, что у него очень серьезное отличие от традиционных музыкальных инструментов. У него, во-первых, нет открылка. Он был создан по подобию концертного варианта канеля эстонского. У него есть подставка под струны, которая влияет на образование звука. У него более жесткие струны, соответственно, колки металлические, которые не сломаются под их натяжением. Это замечательный в акустическом плане инструмент, но инструмент, принадлежащий уже к несколько иной традиции, и его происхождение связано по большей части уже не с народными гуслями, а с немецкой цитрой и модифицированным эстонским канелем. Ну, вы видите, что под словом «гусли» мы подразумеваем много инструментов, совершенно иногда не относящихся к нашей традиции. Иногда это смычковый музыкальный инструмент, иногда это западноевропейские происхождения музыкальные инструменты, приобретавшие свои черты в наших условиях. И заканчивая, я хочу сказать, что большое значение наши находки имеют для изучения ранней истории музицирования в Европе. Кроме того, некоторые находки являются уникальными и ранее неизвестными для музыковедческой науки. Например, гусли лирообразные, они, в общем, мы о них знаем буквально полвека всего лишь, хотя были некоторые предположения. Кроме того, наши находки позволяют опознать и другие, и точнее определить и другие находки в других частях Европы. И в частности, например, вот эта находка, это гусли из Польши, из города Гданьска 13 века. Изначально был определен как смычковый музыкальный инструмент, но наши находки очень ярко позволяют доказать, что это как раз щипковый музыкальный инструмент, который так или иначе относится к новгородской традиции. И это нам указывает на такой определенный пласт культуры западнославянский, который присутствует в нашей новгородской археологии. Мы видим, что у нас есть определенные юго-восточные такие вот юго-западные влияния. У нас есть исключительно западнославянские влияния. И это тоже все интересно. И интересно не только для истории музыки, но и для истории этногенеза новгородской земли. Мы считаем, что познание своей культуры во многом способствует лояльному отношению к культурам других народов. На этом все. Спасибо. Да, вы тоже можете как-то подписать. У вас...
О мире звуков и музыкальных инструментах Древнего Новгорода рассказывал сотрудник Центра музыкальных древностей Антон Каменский. В заключение надо добавить, что у Центра есть свой сайт и странички в социальных сетях. Его легко найти по поиску как «Центр Поветкина». Сам музей находится в центре Великого Новгорода на торговой стороне. Время посещения указано на сайте. Все это я сообщаю вам потому, что Новгород от Петербурга находится всего в 2-3 часах езды, и при желании туда можно легко добраться. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.